Сейчас брат проповедовал о следах, говорил, что нам надо по следам Христа идти. Сейчас наклеечки на машинах делают разные интересные. Вот, не знаю, у вас делают или нет, вот едешь и задано наклейкой что-то написано. Ну, такое назидательное что-то.
А ты ездил, не видел?
Ну, нет, видел, христианские наклейки видел. У меня на машине тоже христианская наклейка была. Сейчас нету, к сожалению. И как-то читал одну наклеечку, там написано: «Не едь за мной, я сам заблудился». Друзья, ну действительно, где-то это бывает, мы избираем не те следы, за кем идти. Он сам заблудился, а мы за ним. И вот Слово Божье предупреждает, что Он оставил нам пример, Господь оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. А если мы будем идти по следам Его, как Он оставил нам пример, друзья, Господь нам и поможет. Я еще один примерчик на эту тему. Скорняков Яков Григорьевич рассказывал, он был еще маленьким, может быть, ему было там 7 лет, может, 8. Его братья пошли на молодежное общение, старшие. А он с ними просится: возьмите меня на молодежное общение в соседнюю деревню, пешком идти по снегу. Они говорят: да ты же маленький, да и одежда-то нету, теплой одежды. Бедно жили тогда. Он говорит: ну, пожалуйста, возьмите, я сильно хочу на молодежное. Ну, в общем, уговаривают, ладно, только смотри по дороге, чтобы ты не плакал. И вот оделись, там он одел, какие-то на босу ногу какие-то, там какая-то обувь такая, валенки обрезаны или что. А? Да, и вот братья идут впереди и след в след шагают, а он не может за ними это успеть. И маленький. И вот он прыгает, пытается вслед попасть, говорит: один раз промазал, зачерпнул снега, второй раз промазал. Опять и отстаю, а братья уходят. А я, говорит, отстаю. И уже заплакал, ноги замерзли. Стою, плачу. И вот брат обернулся, последний шел, обернулся, увидел меня, что я стою, плачу. Говорит, вернулся назад. Взял, говорит, меня на руки и понес меня на молодежное общение. Это он рассказывает с тех пор, говорит, 70 лет уже прошло, а я же до сих пор помню те братские объятия, как он меня нес. Если мы идем по следам Христа, если мы чуть-чуть будем не успевать, Он обязательно нас возьмет на руки и понесет. Если мы по Его следам будем идти, Он же добрый пастырь. Он же не оставит нас, чтобы мы там где-то блуждали. Вот. Вот тоже о водительстве Божьем. Друзья, удивляюсь, как Бог делает. Вот 25 лет назад, 6 декабря, я на Дальнем Востоке покаялся. И Бог так сделал, что спустя 25 лет я могу быть на Дальнем Востоке и вспоминать те дни, Бога благодарить. Как-то мне все так дорого. Я вот сейчас проехал здесь, где по местам, по разным: Биробиджан, Вяземский, Комсомольск, здесь сейчас Хабаровск. Все это очень знакомо и с прошлым с этим связываю. Думаю, как Бог сделал так? Ровно 25 лет, надо же, почти день в день, и здесь я оказался. Когда мы идем по следам Господа, чудными путями Он нас, бывает, проводит. Вообще, я сюда приехал в 88 году, в декабре, для прохождения службы в армии. Сюда меня привезли. 3 месяца я прослужил, и армия у меня затянулась на 5 лет. Потом, вот, на 5 лет затянулась. Но я Бога благодарю, что она здесь затянулась у меня. Я уверовал и стал счастливым человеком. Вот. В 94-м году я уехал домой, в марте месяца, в 94-м. В июле крещение принял в Челябинской церкви, а в октябре женился. Все в 94-м году. Жена у меня, она с христианской семьи, с многодетной, 8 детей их в семье было. Она у меня с Украины, с Харькова. Там она регентом была в большой церкви, вот, руководила пением. Сейчас тоже она у нас занимается тоже музыкальным вопросом. Там, где мы с ней переехали с женой жить, где сейчас живем, верующих не было. Мы приехали на пустое место. 20 лет назад, вот весной было 20 лет. Сейчас у нас 37 членов церкви, 50 детей до 16 лет в церкви, молодежи около 20. Такие чудеса Бог делает, если мы идем по следам Его. У меня у самого 10 детей, 6-4 в пользу мальчиков. Вот. Двое членов церкви, старшему 20 лет. Младшему 6 лет в ноябре исполнилось, 20 числа, младшему сыну. Вот. Мы совершаем служение в церкви, тоже служение благовестия совершаем. Последнее время видим, что служение благовестия трудно совершать, потому что люди, они уже присытились, различные течения предлагают все людям, особенно так называемые свидетели Иеговы, они навязчиво очень людям дают книжечки и все это, и ходят они регулярно, и все это, и у людей отвращение уже такое получается ко всему, ко всякой религии, они же не понимают, где кто. Ну, друзья, Бог положил нам на сердце тогда, знаете, вот написано так про пир брачный. И сначала звали званых, они, кто пришел, то не пришел. Потом сказали, убеди еще прийти, еще пришел. Он говорит, еще места много, идите по изгородям, чтобы дом мой наполнился возлежащими. И вот сегодня мы живем в последнее же время, вы согласны или нет? Так значит, если по этой притче разбирать, значит, мы сегодня живем во время, когда надо идти по изгородям. По изгородям. И вот Бог открыл нам этот путь, мы пошли по этим изгородям собирать людей, кого, где. У нас работает братский дом, это как реабилитационный центр такой, братский дом. Ну, наверное, это громко звучит. В общем, у меня во дворе я строил баню, и не достроил, и вместо бани построил гостиницу. И в этой гостинице начал принимать людей, таких, которые нуждаются в помощи. Бывшие зависимые, алко, нарко, в основном люди сидевшие. И вот у нас 4,5 года работает этот братский дом. Сейчас там 12 человек на братском доме. У нас уже за 4 года 8 членов церкви. 5 браков прошло уже, еще они поженились, еще привезли. Еще жен с разных мест, и у нас церковь вот только из-за них на 13 членов за 4 года прибавилась. Каждый год у нас по 2 брака проходят в церкви, у нас молодежная в основном церковь такая. Одна бабушка есть, ей будет 86 сейчас в январе, а остальные все, наверное, я самый старый там, вот такие у нас. Мне 47, ну да. Все относительно, да? Вот. Все относительно. Ну вот так мы живем, так служим Господу. Слава Богу. Господь нас благословляет. Мы не представляем жизни в нашей церкви без братского дома уже. Вот за 4,5 года мы поняли, что это дело, которое Бог поручил нам совершать. Мы это поняли. Мы уже и наши все церкви, все члены церкви говорят, мы не представляем без братского дома жизни нашей церкви, мы не представляем. Друзья, много видим радости, хотя есть и переживания, особенно первое время было тяжело. Финансовое обеспечение, раз они все на своем иждивении, у меня своих 10 детей, да еще здесь приемных человек 5 детей великорослых. Вот. Знаете, так есть, слышал такое высказывание, что раньше в России жили золотоголовые, золоторукие и золотозубые. И вот золотоголовые уехали все в Израиль. Золоторукие уехали в Германию. Вот. А золотозубые пооставались. А у нас, знаете, на братском доме даже не золотозубые, а беззубые в основном. Беззубые. И зубы им где-то повыбивали. И носы у всех свернуты в одну сторону, в правую. Как с правой били им, так у них у всех носы направо. В основном, вот я смотрел, они как близнецы в этом вопросе, у всех носы свернуты в одну сторону. Тяжелую жизнь они прожили, но зато знаете, друзья, сейчас-то они когда каются, вся церковь плачет, как они каются. Как они не стыдятся каяться, не стыдятся признавать себя грешниками, им не надо долго объяснять, что они грешники. Обычно человек, кто приходит на братский дом, он кается на втором собрании. На первом собрании он еще ничего понять не может, куда он попал. А на втором собрании он уже кается. Вот. А бывает даже и раньше, еще на братском доме уже, они когда видят эту атмосферу, совсем другую, обращаются к Богу. Среди них у нас много уже братьев, очень хороших, молодых братьев. От 22 до 35 лет у нас много членов церкви братьев уже через братский дом, у которых золотые руки, которые могут много что сделать и в церкви, и так, и помощь большую оказывают нам в служении. Вот, это наш такой труд. Ну, брат еще сказал про Среднюю Азию. По Среднюю Азию, может быть, потом, если вы не сильно утомитесь, после того, как мы слово послушаем и помолимся. Я прочитаю Слово Божье. Это первое послание Коринфянам, 12 глава, 28 стих. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 28 стих. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки». Вот мне хочется спросить у вас, что вы запомнили из того, что я сейчас прочитал, на что вы обратили внимание, на какое слово или на какое действие? Бог поставил, друзья, действительно, очень важная мысль. Бог в церкви ставит Бог. Друзья, мы, бывает, с этим не хотим согласиться. Когда нам говорят, послушание лучше жертвы, мы говорим, это Господу послушание, а не братьям, которых Бог поставил в церкви. Друзья, но когда это слово, помните, было сказано, послушание лучше жертвы, это кому было сказано? А кто сказал? Послушание лучше жертвы. А кого не послушался Саул? Самуила он не послушался. Интересно. Послушание Господу, он ему говорит. Так это послушание же Самуилу он не оказал. Но кто поставил Самуила? И кто послал его туда? И если он его не послушался, то он не послушался Господа. Вот, в церкви ставит Бог. Ну, еще кто что заметил вот из этого стиха, что, какие мысли у кого есть? На разное служение. Не у всех одно и то же дело, да? У всех служение разное. Хорошо. Так, еще кто что заметил? Очередность. А с чего начинается? С апостолов. То есть начинается с самого большого или начинается с самого маленького? С самого большого. А заканчивается языками. Значит, он говорит, что языки, они вообще, да? Это... Вот бывает, кто-то ставит языки высоко, они говорят, вот все должны говорить языками. Это неправильно, потому что здесь он где говорит, он ставит их наоборот, на самое последнее место. А самое главное, апостолы. Ну, сегодня есть апостолы или нет? Апостолы – это те, которые ходили с Иисусом Христом во время Его земного пребывания, кого Он лично призвал. Когда Иуда отпал, в первой главе Деяний апостолов, надо было выбрать вместо него одного, и написано, кто должен был стать вместо него. Тот, кто от крещения Иоаннова был с нами до дня взятия его с земли. То есть апостолы – это те, которые ходили со Христом во время его земной жизни. Сегодня бывают люди, говорят, мы апостольская церковь. Но это неправда. Это обман. Сегодня апостолов нет. Они ушли из жизни в первом веке христианства. Далее написано пророками, во-вторых, в-третьих, учителями, ну и дальше идет перечень пророками. И вот, друзья, действительно, сегодня возвышенное служение мы имеем, когда можем быть пророками. Кто такой пророк? Свидетельство Иисусова есть дух пророчества, Откровение 19:10. свидетельство Иисусово. Пророки говорили о Христе ветхозаветные, они говорили о будущем, что Он должен прийти. Новозаветные пророки говорят о Христе уже пришедшем, о том, что Он пришел. Но мы говорим одно и то же. Мы все говорим о Христе. Друзья, ну что еще вы здесь заметили из этого стиха? Вот я хочу ваше внимание обратить на слово, на которое вы не обратили внимания. Это слово стоит первое. И иных Бог поставил. Иных. Друзья, как-то раньше я читал, и, ну, иных я понимал так, кого куда, того туда, того сюда, вот это есть иных. Но вот последний раз, когда читал, друзья, Бог обратил внимание на это слово «иных». У этого слова «иных» еще есть другое понимание. «Иных» – это значит «не таких, как все». И это понимание, оно очень созвучно с тем, что дальше перечислено, и с контекстом всей Библии. «Иных Бог поставил в церкви». Вообще, друзья, Бог в церкви поставляет никого попало. Взял, да кого попало, да поставил. А кого он ставит? Прежде чем человек должен быть избран Богом на какое-то служение, он должен отличаться от других людей или он должен быть такой же, как все? Вот сейчас, если вопрос будет решаться, давайте из вашей среды выберем служителя в церкви. Кого будем выбирать? Глаза закроем и вот его. Да? А каково мы будем? На кого смотреть будем? Кого? Из каких будем выбирать? Кого мы кандидатов выберем? По делам, по жизни. Они должны отличаться. Они должны отличаться. Написано, кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть. И начинается перечисление. Ну вообще, епископ должен. Друзья, вот у всех есть чувство долга или нет? Не у всех. Бывает, друзья, знаете, верующий человек, и он думает, что ему все должны. И он приходит и требует, любви не вижу, проповеди неинтересные, на собрание ходить не хочу даже, потому что вы все меня слабо ублажаете здесь. Все должны, все мне обязаны. И знаете, бывает, человек приходит на собрание, и всегда у него такая кислая физиономия, и как будто на лбу написано «не додали». То есть человек постоянно думает, что ему все должны, а чувства долга у него нету. А епископ должен. То есть избрание на епископа может быть… Епископ – это пресвитер, друзья, или… Аналогичное, благовестник или учитель, это функции одинаковые. И вот должен, то есть он чувство долга должен иметь в первую очередь. Он должен, а потом написано, должен быть, и перечисляется характеристика, каким он должен быть. Непорочен. Друзья, каждый из нас непорочен? Далеко не каждый. Одной жены муж. Каждый так? Конечно, нет. И дальше, не дерзок, не бийца, не гневлив, не пьяница, и перечисляется. И вот, друзья, если так взять, то раз этот уже отсеялся, этот отсеялся, а кто остался? А остался иной. Иной, который отличается от всех, его Бог и поставит. Его Бог и поставит. То есть поставит Господь на служение того, кто отличается от других людей. Вот раньше было такое выражение «инок». «Инок». А? «Послушник». А по-другому это слово обозначает «инакомыслящий». «Инок» – это «инакомыслящий». Когда все сидят в телефоне, он в это время читает Библию. Когда сидят все ВКонтакте, он в это время молится на коленях. Когда все кушают, он постится. Когда все грешат, а он кается. Это иной? Иной. Вот его Бог поставит в церкви. Его Бог поставит. Мы, друзья, сегодня вспоминали уже про Самуила. Скажите, Самуил был, отличался от других детей или нет? Отличался, он вымоленный был. И он отличался, и он с детства служил при храме. Другие детки в футбол играли, а он жертвами занимался Господними. Там где-то что-то он делал, помогал Илии. И Бог с ним заговорил в юные годы. Бог его уже избрал во пророка. Почему? Почему не избрал Бог того, кто в это время на качели качался? А? Да, он был такой, как все. Есть такой стих, я когда-то учил его давно, еще лет 20 назад, то больше, так запомнился мне он, я вам сейчас его процитирую. «Таким, как все, мог быть и я, забыть о смысле бытия и окунуться в мутный быт, где зависть, ложь и дефицит. Но слава Богу моему, не влез я в эту кутерьму, тюрьму для духа и ума, со мною посох и с ума, со мною песни до утра, а в сердце пламенный Господь, а в сумке праведный ломоть». Друзья, таким, как все, мог быть и я. Друзья, а вообще, как все, это удобная позиция или нет? Очень удобная. Меня дедушка, он умер уже давно, в детстве воспитывал, я запомнил. Вот он меня, знаете, воспитывал и говорит: «Внучек, прислушайся мудрости, я тебе скажу. Никогда не вылазь вперед стада, потому что передним обычно бьют по рогам. И не плетись сзади стада, потому что задним ломают хвосты. А ты держись в середине стада, и ты проживешь комфортную жизнь. Держись в середине стада. Будь как все. Не вылазь вперед, не тормози сзаду, и проживешь нормально, таким, как все». Друзья, ну да, может быть. Может быть, ты проживешь. Но Бог тогда не поставит тебя. Не поставит. Пред Богом это будет ничего не значить. Да, среди людей, может быть, ты неплохую жизнь проживешь. Может, даже люди скажут: ну как удобно прожил человек. Друзья, но Бога эта позиция не удовлетворяет. Он на него не обращает внимания. Господь говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Друзья, врата ада не одолеют церкви тогда, когда она отличается от этого мира. «Я создам церковь мою», когда в церковь входят люди, которые иные, которые не похожи на этот мир. Друзья, мы сегодня живем в такое время, о котором пророчествовал когда-то генерал Буц, основатель армии спасения. Он сказал: в последние дни будет церковь мирской, а мир будет христианским. Друзья, вы замечаете, что сегодня мы в такое время живем? Церковь все больше становится мирской, а мир все больше христианским. Неверующих вообще нету. Да это не только у нас, это везде по всей земле так. Все становятся они такими набожными. Друзья, церковь почему-то все больше сливается с этим миром и похожа на него. Друзья, и это опасное время, когда можно потерять все ориентиры и сбиться со следа Иисуса Христа, о чем мы сегодня слышали. Я прочитаю числа, 14 глава, 24 стих. Здесь написано об одном человеке, который был иным. Числа, 14 глава, 22 по 24 стих. 14, 22, 24. «Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их, все раздражавшие меня не увидят ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Раба моего, за то, что в нем был иной дух. Вот скажите, сколько из этих 12 соглядатаев вошли в обетованную землю? Двое. Это Халев и Иисус Навин. А 10? А 10 не вошли. Друзья, ну вот скажите, за кем легче идти? За двумя или за 10? Друзья, ну нас прямо так и тянет, вот так и тянет. Вот представьте себе сейчас голосование. Какое-то голосование. Двое проголосуют за одно, а 10 проголосуют за другое. Мы к чему склонны будем больше склониться? Большинство. Ну не может же быть, чтобы все ошибались. Наверное, они правы, раз их больше, да? Бывает же такое у нас мышление. И вот я думаю, как нелегко было Халеву и Иисусу Навину. Если бы в них не был иной дух, они бы не устояли. Но в них был иной дух. Он отличался, они отличались от других. У них было упование. Они начали говорить, да вы что? Действительно, земля хороша, действительно, люди большие, но Господь больше. Да мы их победим. Да Господь предаст их, да они... Все, нет, никого не останется. Что вы делаете? У них был дух веры. Я в жизни встретился с одним, ну, с людьми, у которых я взял почитать Библию, через что я и обратился. Друзья, у одного человека, его Миша звали. Вот взял у него, почитал Библию. Но я, знаете, я как-то заметил, этот Миша читает Библию и телевизор смотрит. Одновременно. Читает Библию, и грушу бьет, кулаки набивает. Для меня, для человека неверующего, я взял Библию почитать, но его образ жизни в моей голове какие-то противоречия создавал. Я ему говорю, Миша, ну если надеяться на кулак, зачем читать Библию? И если смотреть в телевизор со всем его развращением, зачем смотреть тогда в Библию? А если смотреть в Библию, зачем тогда смотреть телевизор? Это два разных источника. Я тебя не могу понять. Я, друзья, не мог его понять. Он старался быть таким, как все. И он прямо так и говорит. Ничто человеческое нам не чуждо. Вот так он говорил. Не чуждо. Однажды он даже мне принес фотографию, где-то вырезал с какого-то журнала. Там батюшка в рясе. Крест большой у него, и батюшка в рясе летит тайфун. Такая, есть такой удар, такой тайфун ногой. Вот, он летит в полете, ряса у него задирается, крест в другую сторону. Вот и фотография. Он говорит, ну видишь, батюшка, нормально же, вот в тайфуне прыгает, значит, может с ноги кому-то и ударить, а ты мне говоришь, что это все мирское. Батюшка, он же не глупый человек, семинарии кончал, видишь? И вот, друзья, так бывает, мы смотрим, и вот у нас или такими, как все быть, или иметь иной дух. Вообще, друзья, иной дух иметь, это небезопасно. Небезопасно. Если мы будем поступать так, как Господь поступал, и где-то идти даже против большинства, как вы думаете, большинство вам по голове погладит за это или нет? Ты что, самый умный, что ли? А? Самый умный. Вот я такую историю слышал. Три девочки, подружки, они все были дочери верующих родителей. И вот они стояли на одном молодежном. Они заранее договорились, что каяться они не будут. Они стояли около дверей и держались крепко за руки, чтобы никто из них не покаялся. И вот два дня молодежного, когда говорили проповеди, братья на кафедре плакали, они демонстративно смеялись. Когда кто-то участвовал, выходил, они показывали пальцем, высмеивали их. Но под конец второго дня общения, уже собрание должно было заканчиваться, был призыв к покаянию. И одна из них, которая стояла в середине, она вырвала руки из рук своих подруг и побежала вперед, чтобы покаяться. И знаете, друзья, когда она побежала, она получила пинок в спину. От своих подружек. Она получила пинок. И было ей такое клеймо – предательница. Человек, который хочет поступать по-божьему, обязательно он будет переживать подобное. Обязательно. Если ты захочешь жить по-божьему, тогда тебе те, кто не хочет жить по-божьему, они будут тебе создавать такие условия, чтобы тебе захотелось жить, как они, и следовать за большинством. В первой книге Царств, 10 глава, здесь описывается секрет, как стать иным человеком. Первая книга Царств, 10 глава, 6 стих. «И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком». Найдет на тебя Дух Господень, и ты сделаешься иным человеком. Ты будешь отличаться от других. Друзья, наше исполнение Духом Святым, оно ставит нас совершенно на другой уровень. Если мы Духом Святым исполняемся, если мы имеем общение с Господом, мы становимся иными людьми. Друзья, вот это, он говорит, ты станешь иным человеком. Найдет на тебя Дух Господень, и станешь иным человеком. Друзья, я думаю, когда мы покаялись, каждый из нас может рассказать, какие перемены в нем произошли. Как мы тогда радовались. Друзья, помните, как вы радовались, когда покаялись? Ой, как вы радовались. Такие ваши лица были сияющими. Они отражали небо, да? Небо отражали, правда? Спержен когда-то сказал ученикам, которых учил проповедовать, он так сказал: когда вы говорите о рае, о Царстве Небесном, ваши лица должны сиять, как лица ангелов. На них должно отражаться небо. А когда вы говорите об аде, пусть ваши лица будут такие, как они всегда. И этого будет достаточно. Друзья, что выражают наши лица? «И найдет на тебя Дух Господень, и сделаешься иным человеком». Иным. Твое лицо будет сиять. Когда он о нас нашел, мы сияли. Мы подпрыгивали, мы летали. Мы хотели всем рассказать. Мы были такие, нас не удержать было, правда? Но прошло время, и что с нами становится? И мы становимся, как прочие люди. Становимся, как прочие. Друзья, а это говорит о том, что действие Духа Святого в наших сердцах угасает. Угасает. Поэтому мы становимся, как все. Один брат мне поделился, говорит, я пришел в церковь, и говорит, покаялся из мира совершенно, во всех грехах мирских погряз. Когда покаялся, я не ходил, летал, хотя он такой большой, килограмм 100, наверное. Ну, говорит, я просто вот... И говорит, я все служения в церкви хотел нести, мне, я за все хватался, мне везде хотелось участвовать во всем, я на все благовестия ездил, моя машина ездила на все служения. И вот однажды один брат подозвал меня и говорит, знаешь, Саша, и я таким был, как ты. Это у тебя первая любовь, но она скоро пройдет. Скоро пройдет, и ты будешь такой же, как мы. А ты посмотри на нас, сколько нас, и спроси, мы все так бегали когда-то. Но мы все стали, вот сидим сейчас спокойно, вот голову повесили, и на лицах наших отражается ад. И ты такой же будешь. Он говорит, я когда услышал, для меня это слово прозвучало, как проклятие какое-то. Я вышел, нашел уединенное место в доме молитвы, встал на колени, как заплакал. Господи, сохрани меня, чтобы я стал, как прочие люди. Сохрани. Чтобы не случилось этого моего проклятия в моей жизни, не сбылось бы его. Господи, сохрани меня от этого. Чтобы вот то, что брат сказал, чтобы этого не было. Я не хочу быть, как все. И, друзья, знаете, я засвидетельствовал, он не стал, как все. И сейчас он уже пресвитер церкви. Он уже пресвитер церкви. У него 9 детей. Потому что он с самого начала не хотел с этим смириться. Не хотел. Не хотел смириться с секуляризацией церкви. Секуляризация – это умерщвление или омерщвление. И вот, друзья, мы живем во время, когда дьявол, как церковь создалась, и эти врата ада одолеют ее, но не одолеют, написано. если мы будем иными людьми, если мы сохраним этот дух веры в наших сердцах, будем иными, отличающимися от этого мира. Как сегодня дьявол хочет, знаете, друзья, вот так преобразить в образ мирской. Я недавно еду на машине и смотрю, в городе, большой город, стоит группа девушек. Человек 5, наверное, 6 их стоят. И они в юбочках, юбочки такие по колено, чуть повыше, такие обтянутые. Блузки, такие на них тоже беленькие блузки, тоже такие, ну, обтянутые. Волосы прибранные, там, у кого коса, у кого что, хвостик так прибран на голове. Я подумал, это наши сестры стоят, молодежь, наверное. А потом я присмотрелся, смотрю, они стоят, курят. Я понял, что он, наверное, нет, это, наверное, неверующие, раскурят, да? А хотя одежда очень похожа. Такая одежда офисная. Сегодня в офисах, кто работает, они так должны одеваться. У них вот такая, как спецодежда. Друзья, а вот скажите, почему сигареты нельзя курить верующим? А? Ну скажите, почему нельзя сигареты? Где в Библии написано, что нельзя курить сигареты? Ну, представить, конечно, представить. Мы Иисуса Христа в джинсах не можем представить, допустим. Или мы Иисуса Христа за рулем на машине не можем представить. Но мы же ездим за рулем на машине. Ну, вот как вот, ну как, почему нельзя курить? Вот объясните, почему? Отрава, вот, курение, отрава. Это убивает так хорошо. Сейчас выпустили электронные сигареты, которые не убивают внутри человека. Электронные сигареты можно курить? Почему? Они же не убивают. Аргументы, которые я сейчас перечислили, это... Хорошо, друзья. А пиво можно пить? А? Почему пиво нельзя пить, скажите? А? Алкоголь. А безалкогольное? Почему? Почему не вода? Она как квас там на кегах настояна, там все там нормально. Почему? Оно же безалкогольное. А безалкогольное шампанское на Новый год. Стаканчик. Безалкогольное. А? Ну воду же пьем же. Ну это как вода тоже, шампанское. Ну. Воняет. Оно сделать, чтобы не воняло тогда. Друзья, вы знаете, вообще мы живем в тяжелое время сегодня. Тяжелое время мы живем. Скажите, а телевизор можно нам смотреть или нет? А интернет? Никто в интернете не бывает здесь из сидящих. А? Что там делать, да? Конечно, если вы не знаете, как эти кнопки нажимать, вам там нечего делать. Но скажу, что вот здесь есть большинство людей, которые знают, как эти кнопки нажимать. И, друзья, знаете, вот удивительные вещи. Мы сегодня живем в такое время, я недавно с детьми, думаю, проведу дома игру. Съедобное, несъедобное. Вот мы в детстве так играли. Мячик бросаешь и говоришь, банан, раз поймал. Ага, кидаешь. Кирпич, просто откинул, да? Вот. Теперь кидаешь. Телевизор, откинул. Интернет. Съедобное или несъедобное? А? Можно. Так откидывать или не откидывать? Не откидывать. Сообщался, раз рожки вылезли. Из угла, да? Сообщался, раз рожки. О, откинул, да? Рожки раз исчезли, опять взял, да? Ну, чтобы поговорить, это телефон, а не интернет нужен. Зачем поговорить это? Пошло по скайпу, там вайбер, то другое, и пошло, и дальше. Я... Ну, так как-то раньше жили, не разговаривали с Америкой, и жили. Как сегодня мы вообще... Если с Америкой не... Как нам прожить, если с Америкой не разговаривать? Вообще, я не представляю. Как мы проживем, брать, сестры, как мы проживем? Если не видеть глазами американского брата, как мы проживем, а? С Калифорнии, который в галстуке, да, сидит и улыбается. Ну, это же Как без скайпа? Это вообще не, это невозможно. Друзья, так вот так мы и до электронных сигарет доходим. Вот так мы и доходим до электронных сигарет, и до безалкогольного пива, и до безалкогольного шампанского. Вот так мы потихоньку идем. Мелкими шажками идем. Вот как вы думаете, вот представьте себе, вот я слышал такую историю, после очищения, которое проходило в Америке, проходило очищение, и вот братья рассказывают, прошло очищение 2 месяца. Владимир Николаевич Ухонцев наш был, и Антонюк был, Николай Степанович. И вот Владимир Николаевич рассказывает, прошло очищение. И вот, говорит, после очищения одну сестру пригласили, чтобы объявить ей решение церкви. Она не прошла очищение, она не может быть членом церкви. И вот собралась церковь на членское собрание, это уже в конце. И говорит, я вот сижу, смотрю в зал. И вот если бы я не знал, что я в Америке, я бы никогда не подумал, что это американские сестры и братья. Такие, как у нас. В косыночках, все прикрыто, все хорошенькие такие. Смотрю, никогда бы не подумал. И вот заходит сестра, которую пригласили, которую надо объявить. Говорит, заходит в прозрачной одежде. И вот она выходит вперед, распущенные волосы. И все в зале, вот это да, ой. А я, говорит, слышу, как они вздыхают, думаю, а 2 месяца назад они почти все такие были. До очищения. Друзья, а это же все переехавшие с России. Или с Украины, с нашего братства. А как они стали такими? Вы думаете, сразу, что ли, в первый день? Приехали, переоделись, подстриглись, прозрачная одежда, накрасились, намазали, сережки одели, и все, да? Так думаете? Нет, не так. Это все было постепенно, потихонечку. А сестра, зачем тебе такие волосы? Здесь же Калифорния, это же не Ванина. Да там холодно. Вши заведутся. Ты что? Нельзя. Это, с такими волосами ты что? Надо как-то это прорядить. Надо как-то укоротить. Надо что-то сделать. Ты что? Нельзя. А ты что? Такая у тебя плотная юбка такая. Ты же что? Это же солнце. Здесь 35-40 в тени постоянно. Ты что? Это же надо полегче, полегче. Это что за... И вот потихонечку все раз-раз переодевается, переделывается. И вот человек не заметил сам, как он уже не похож на христианина. А что случилось? Друзья, а случилось то, что и с нами сегодня случается. Случается. Косынки сворачиваются в трубочку, полосочку в такую. Вот. Юбочки обтягиваются, поднимаются. Каблучки растут. Все, блузочки приталиваются, все более прозрачно. Со временем, и, друзья, знаете, я не удивлюсь, если через 10 лет у нас будет курилка при доме молитвы с электронными сигаретами. А что, друзья, мы к этому идем. К этому идем. Разве не так? Вы посмотрите вокруг, друзья, что происходит сегодня в мире христианском. Я слышал недавно такое выражение, когда голландские баптисты слышат, что германские баптисты пьют иногда, то у голландских баптистов от удивления аж сигареты изо рта выпадывают. Друзья, а мы же это все видим. У нас сегодня есть скайп, есть то, другое. Мы же это все смотрим. А почему у них можно, а у нас нельзя? А? Съездили куда-нибудь в лагерек, в теплые края у Черного моря летом. Как глянули и ахнули. А мы здесь в Ванино от жизни отстали. Приезжаем и начинаем здесь учить, как жить надо, да? А что, братья там глупые, что ли, здесь умные? Там же знают, наверное, как надо одеваться. И пошло, и пошло, и пошло. И вот так идет, шаг за шагом, друзья. Но у Бога совсем все не так. Вообще, друзья, вот так, если смотреть по Писанию, вот вспомните Слово Божье, сколько там героев в Библии, которые были иными людьми. Авель был такой же, как Каин? Нет, он иной был. В нем был иной дух. В нем был дух веры. Он с верой принес, угодил Господу. Енох был такой же, как прочие люди, или нет? Вот написано, Енох ходил пред Богом. Он ходил не за теми, кто сам заблудился, да? А он ходил пред Богом. Друзья, в американской Библии написано, Енох ходил с Богом. С Богом. И вот одна девочка, у нее спросили, как ты понимаешь, вот Енох ходил с Богом и не стало его. Она говорит, ну я так представляю, вот Енох ходил каждый день с Богом, гулял с Богом, общался, разговаривал. И в один день они зашли так далеко, что Бог сказал, Енох, сейчас уже ко мне ближе, чем к тебе. Пойдем ко мне. И забрал. Друзья, а мы ждем сегодня какого времени? Что Господь придет за церковью, правда? А кого Он возьмет? Он возьмет тех, в ком иной дух. Кто не стремится подражать этому миру, кто не торопится уподобляться Ему, кого Бог в церкви поставил, Он поставил в церкви иных, и скоро Он возьмет никого иного, как церковь Он возьмет. Церковь, которая состоит из иных людей. Из иных людей. Друзья, когда описывается израильский народ, просили себе поставить царя. Помните, чем они аргументировали? Они захотели быть, как прочие народы. Самуил сильно расстроился, огорчился, молится. Господи, ты видишь, что они? Они отвергли меня, как судью в Израиле, отвергли. А Господь говорит, не тебя они отвергли, не тебя. Они, говорит, отвергли меня, чтобы я не был царем над ними. Друзья, а что над ними стало царствовать? Образ мира сего. Образ мира, как у прочих народов. Друзья, сегодня бывает верующие даже соревнования устраивают. Вот они все это ищут в этих скайпах, там, в вайберах, там везде. Ищут соревнования, где что-то есть, чтобы и нам сделать то же самое. И, друзья, обратите внимание, они там ищут не тех, кто постится сегодня по трое суток. Кто целомудренно одевается. Кто имеет иной дух и служит Богу во всех обстоятельствах, благовествует, где бывает и нелегко. Не этих ищут там. Об этом мало мы слышим. А о чем слышим? Друзья, слышим совсем о другом. И сегодня как будто звучит призыв, побыстрее разлагайтесь. Побыстрее разлагайтесь. Друзья, это не гласно звучит, но в атмосфере это обитает. Друзья, а что же нам нужно? Если мы хотим быть с Господом, мы должны иметь иное сердце. Вообще, друзья, здесь написано, вот первое место, которое я прочитал, 12 глава, здесь не только иных поставил, здесь еще раз это слово иных употребляется. Дали иным дал. Дали иным дал. Мы же просим у Господа, Господи, дай, или не просим? Да просим. Мы просим и просим. И утром, в обед, и вечером мы просим, дай, Господи, дай. А вот здесь написано, иным дал. Хочешь, чтобы тебе дал? Хочу, будь иным человеком. Будь. Я слышал такой пример, может быть, и вы слышали. Один богатый человек, миллионер, он собрал детей из детского дома, привел их в супермаркет, где можно все купить. Детей привел группу, там может быть человек 20 их, и говорит, дети, все, что здесь есть, все, что вам понравится, и сколько вы сможете унести, берите, а я за все рассчитаю здесь на кассе. Он стоит на кассе, и дети говорят, берите и сюда приносите, а я рассчитаюсь. Подарок решил сделать. И вот дети как побежали все, кто куда, кто игрушек там мягких набрал там, кто набрал там машинок, кто печенюшек, кто пряников, кто конфет там, кто еще чего, всего. А один мальчик стоит и никуда не идет. А он говорит, мальчик, а ты чего не идешь? Все же побежали, ты так ни с чем останешься. Иди выбери себе что-нибудь. А он посмотрел, дядя, а я выбираю вас. И обнял его за ногу вот так. В супермаркете. А? Мудрый мальчик. Он просто, знаете, он, я не то, что думаю мудрый, я не думаю, что он головой думал. Я думаю, что он сердцем захотел такого папу иметь. Я думаю, он просто увидел его, что он такой хороший, какой он добрый. И он вот смотрел на него и думал, вот нет такого папу. Я, знаете, в Хабаровске в 94-м году посещал одну семью. Посетил одну семью. Меня попросил их папа, который сидит в тюрьме, у него четверо детей. И говорит, писем давно нету от жены. Посети, пожалуйста, в Хабаровске мою семью. Я зашел посетить их. Захожу, нашел нужную квартиру. Подхожу, смотрю, квартира в пятиэтажном доме. Дверь такая вся, какая-то некрасивая. Какой-то утеплителем оббита, оторвана, там разорвана. Я постучался в дверь, звонка нету, постучал. Детский голос с другой стороны. Кто там? Ну что мне сказать? Кто там? Вася пришел. Ну а что Вася? Для них это ничего не дает. Я говорю, это пришел друг вашего папы. Они мне открыли дверь. Я захожу, и, друзья, перед моими глазами такая картина. Все перевернуто, мусор, грязь, телевизор на полную громкость, кричит телевизор, невозможно даже разговаривать. Такой шум стоит. Дети все стоят, маленькие, там самому маленькому годика 3, наверное, и постарше чуть-чуть, по пояс раздетые, сверху рубашка есть, снизу нету, и все в красных пятнах, в таких, в пупурях каких-то. Я зашел, смотрю на всю эту картину. А мне эта девочка, которая открывала, постарше, которая лет 12, наверное, она говорит, это у нас чесотка. Дети чесоткой болеют, вот они, поэтому мы это, такие они вот сейчас ходят, что они чесоткой болеют. Я говорю, а где мама? Она говорит, а мама ушла вчера хлеб искать, и все еще не вернулась. Я говорю, я зашел, говорю, дети, пожалуйста, выключите телевизор. Просто разговаривать невозможно. Они пошли, выключили его. Я говорю, давайте для начала порядок наведем. Собрали мы там какие паласы, какие были там эти коврики там. Вот, вынесли, похлопали все, подмели мусор, собрали мусор и все. Я говорю, а покушать есть у вас что-то приготовить? Они говорят, у нас вермишель есть, говорят, вермишель. Но мы не знаем, как готовить. Завели меня на кухню, там хлебница такая, знаете, открывающая, старые железные белые хлебницы такие были. У нее одна отпала, и она такая кривая дверка у нее. Открыл, и там с полкилограмма вермишель лежит. Вот, говорит, у нас вермишель, говорит, свари нам вермишель, если умеешь. Я открыл холодильник, может, какие-то жиры там или еще, чтобы поджарить, может, на сковородке там. Или... Там ничего нету. Стоит на... Какая-то бутылка водки на дверце стоит. Я говорю, это что такое? А это, говорит, лекарство нам, там какая-то жидкость, там не водка, а что-то налита жидкость в этой бутылке, чтобы мазать чесотку, дети. Вот это лекарство, чтобы мазать чесотку. Мы пошли в магазин с ними. Я взял с собой пару человек из них, детей постарше. Пошли в магазин. Вот зашли в магазин. Вы бы видели, какими глазами смотрели они на эти полки. Смотрит один мальчик, говорит, дядя, а вон тех пряников можешь купить? Я говорю, могу, деточка, купил пряников. Другой говорит, дядя, а вот этих конфеточек ты не мог бы взять? Я говорю, возьму конфеточек тоже. Взял там, рыбу купил, того всего, что, чтобы покушать, приготовить. Пришел домой. Сварили покушать, покушали с ними, и мне надо, у меня поезд уходит, мне надо возвращаться на вокзал. Я говорю, детки, я сейчас поеду, а вы останетесь. Я хочу помолиться за вас Господу, чтобы Он вас сохранил и маму привел домой. Давайте помолимся, я встал на колени. Они подбежали ко мне, все смотрят на меня, что я стою на колени, и все тоже встали на колени, вокруг меня встали. Видят, я руки сложил, они тоже руки слаживают, смотрят на меня так внимательно. Я так обнял их, помолился за них, выхожу из дому, а один из них, не знаю, годика 4 мальчику, наверное, больше всех за мной ходит, смотрит на меня, смотрит, смотрит. А около двери мне уже выходить, я уже оделся, он подошел ко мне, за рукав меня тянет, говорит, дядя, а ты не мой папа. Нет, друзья, у меня сердце развалилось, я не знал, как оттуда уйти. Поэтому я с этим примером про детский дом, который в супермаркете набирали, я думаю, он хотел все-таки увидеть папу в нем. И, друзья, он в нем папу увидел. Он его усыновил. Он его взял себе, и он стал его сыном. Друзья, потерял ли он то, что он не побежал по супермаркету, или не потерял? Да не потерял. Друзья, сегодня, знаете, тоже мир много предлагает. Спеши быть, как все. Уже вся молодежь на коньках ездит. На корте ты все еще не ездишь. Уже во всех церквах молодежь на лыжах каждое воскресенье. В спортивных костюмах. А ты что, сестра, самая святая, что ли? Давай быстрее по супермаркету хватай, что только можно. Бери от жизни все. Хочешь Вайбер, хочешь Скайп, что хочешь. А кто-то говорит, а я выбираю Господа. А я выбираю Господа. И, друзья, и кто выберет, он не прогадает. Он не прогадает. Тот, кто выберет Господа, он очень быстро поймет, что он очень правильный выбор сделал. Очень быстро поймет. Друзья, мы живем не просто в последнее время, а в последнее, припоследнее время. Я присутствовал возле одного умирающего человека. Он от туберкулеза умирал. Вообще, этот человек мне был знаком с детства. Я еще был маленьким, я его знал. Его звали Юра. Почему я его знал? Он был старшим братом моего друга. У меня был друг, его звали Сергей. Их было трое братьев в семье. Сергей, чуть постарше, Женя. И самый старший Юра. И вот этот Юра, он, конечно, младшими командовал, а Сергей, самый маленький, это был мой друг. Я часто видел этих братьев, они были сильные, крепкие, здоровые. Но однажды случилось, когда они вместе выпивали, уже этот мой друг, который он уже был, лет 18 было ему уже, и когда они вместе выпивали, младший этот Сережа сказал старшему Юре: «Юра, твоя власть над нами кончилась. Мы уже выросли. Сейчас ты уже не сможешь нами управлять, как раньше». Тогда Юра решил свою власть доказать, взял нож со стола и хотел пугнуть его. И ткнул ему в пах и перерезал артерию. Толстую такую. Он не хотел его убить, а вот так случилось. И он истек кровью и в больницу умер. 18-летний мой друг. А этого посадили. 9 лет дали ему. И пока он сидел, заболел туберкулезом. И когда он освободился, он уже был нездоровый, как раньше. Худенький такой был. И знаете, вот я ему свидетельствовал о Боге. Я уже в то время верующий был. Я ему говорил: «Юра, покаяться тебе надо». Но он смеялся. Я говорю: «Ты же умрешь. Ты же на глазах ты таешь. Конец твой скоро придет». Он смеялся, не хотел принимать. А однажды утром, около 5 часов утра, ко мне стук в дверь. Открываю, стоит его жена и говорит: «Юра зовет тебя, хочет поговорить». Я пошел в больницу, прихожу, медсестра там спит за столиком. Если бы она не спала, меня не пропустила бы. Я захожу, там вывеска светится: «Осторожно, туберкулез». Захожу в эту палату, где он лежит, и жена его уже там сидит. И она снимает с него простынь, не показывает. «Смотри, — говорит, — какой он». И вот кости, обтянутые кожей, ну, скелет, но еще живой. Он полностью раздетый, она открыла, показала: «Вот он, смотри какой». А он так тяжело дышит. Ну, я, Юра, говорю: «Зачем ты меня звал?» Он говорит: «Скажи мне что-нибудь хорошее». Я ему стал рассказывать о самом хорошем. Что самое хорошее мы можем рассказать? «Ты прекраснее сынов человеческих, это наш Господь». Я начал о нем рассказывать ему. И, друзья, недолго, может быть, минут 40 мы с ним поговорили. Я ему предложил покаяться, и он согласился. И жена его приподняла на постели, он сел. Встать на колени он не мог. Он сел, сидя, и помолился: «Господи, прости меня, грешника». И больше не смог ничего сказать. Снова откинулся на подушку. Я за него помолился, друзья, и в эту же ночь он умер. На следующий день я встречаюсь с его женой, она говорит: умер вчера Юра. Вечером умер. Я говорю: как умер, расскажи. А я, уходя, сказал ей: читай ему Евангелие, чтобы он, хоть сколько ему Бог продлит дней жизни, чтобы он утверждался, чтобы он знал, что он покаялся, и, может, Господь его восставит. Читай ему Евангелие. И вот, говорит, я, как ты сказал, читала ему Евангелие, а вечером к нему в гости пришла мама его посетить. Приходит, приносит сумку с продуктами, и среди продуктов пиво приносит. Пиво. И говорит ему: Юра, ты пиво заказывал мне в прошлый раз, просил принести. Я принесла. Достает бутылку пива и дает ему: на. Он говорит: я не буду. Она говорит: ну ты же просил. На, я принес. Он говорит: я не буду. Ну не хочешь, как хочешь. Отставил это пиво. Дальше сидят, общаются. Но вот пришла к нему смерть. Наложила свою костлявую руку на его горло, он начал задыхаться в агонии. И все, он задыхается, кашляет, кровь, и он кричит: дай мне пиво! И она ему дает бутылку пива, он за нее берется и умирает. Как вы думаете, он куда пошел? Друзья, знаете, вот трудно сказать, но мы надеемся, что Господь-то милостивый, конечно, друзья. Но все-таки за что он ухватился в последнюю минуту? За что? А за то ухватился, за что привык хвататься. Друзья, вот к чему мы себя приучаем, за то мы схватимся в последнюю минуту. Кто за что? У кого где какая спасительная веревочка, он за то и схватится. За что ты привык цепляться в жизни? Если ты привык цепляться за Господа, ты за Него схватишься. Ты будешь молиться, ты будешь взывать к Нему. Библию возьмешь в руки. А если ты привык за что-то другое, может, начнешь искать сотовый телефон, Вайбер, Скайп. Что ты, к чему ты прилепился сердцем? Друзья, я прочитаю в заключение одно место Писания, и мы помолимся еще. Это книга Судей, 16 глава, 16-17 стих. Книга Судей, 16 глава, 16-17 стих. «И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: бритва не касалась головы моей, ибо я назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, и я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». Я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди. Друзья, скажите, сегодня христианство сильное или слабое? И мы скажем в нем сильнее? С каждым днем сильнее становимся? А в общей массе? Друзья, я думаю, что Далида не сразу все 7 кос обрезала. Она их по одной обрезала. Друзья, я в одном месте был, в одной церкви, это не в нашем государстве, в Евросоюзе, за границей. И вот мы жили благовестниками в двухэтажном доме у пресвитера в семье. И вот на втором этаже мы жили. И я пошел в санузел, открываю дверь, а там девочки, они забылись закрыться. Девочки, ну они там, я не ожидал их там увидеть, конечно. Друзья, ну передо мной такая картина, дверь открыл, картина такая, сидит девочка на стуле, а другая девочка стригет ее ножницами. Чик, чик, чик. И я резко закрыл дверь, они забыли закрыться. Они сразу тут же закрылись следом за мной. А я, друзья, думаю, я так немножко испугался, думаю, что мне сейчас делать? Стригут-то дочь пресвитера, в доме которого мы находимся. Одна девочка там стригет. Вот. Тоже внучка небезызвестного служителя всемирно известного, подстригает. Я думаю, что мне сейчас делать? Как мне сейчас быть? Молчать? Я свидетелем сделался этого. Сказать отцу? Мол, пойду скажу отцу. Спустился на первый этаж, отец, я говорю, Витя, я сейчас в неловкую ситуацию попал. На втором этаже открыл санузел, а там твою дочь стригут. Как? Я говорю, ножницами. Он, не знаю, бегом наверх туда, залетает туда. А я внизу здесь стою, думаю, что сейчас будет, чем кончится все. Думаю, вот я сейчас перед детьми буду, я сейчас виноват. Девочки меня сейчас не взлюбят, скажут, вот пошел, сдал. Промолчать, думаю, я свидетелем стал, как мне быть? Он спускается сверху. Фу, ну ты напугал меня. Ее там не подстригают. Ее подравниваю. И, друзья, знаете, вот мы живем в такое время, когда нас не стригут. А когда совсем нас остригут, тогда мы будем как прочие люди. Мы еще не как прочие. Но, друзья, нас подравнивают. И подравнивают. А подравнивают как? По большинству. По большинству. Равняйся на большинство. И подравнивают, и подравнивают. Друзья, ну нам не надо даваться. Не надо. Нам надо сохранять в своем сердце иной дух. Это Дух Святой. Это не образ мира сего, а то, что Господь оставил для нас. Давайте мы склонимся, помолимся. Аминь.